9 в Москве. У микрофона Айсель Гириханова. Это программа «Русский дух». В гостях у нас сегодня Виктор Милитарев, политолог, вице-президент Института национальной стратегии. Тема программы у нас обозначена так, в кавычках, естественно, «Я русский оккупант. История покорения и завоеваний». И тема посвящена популярности видеоролика, который 27 февраля был размещен на YouTube и за неделю набрал уже на данный момент, по-моему, больше 5 миллионов просмотров. Ролик так и называется «Я русский оккупант». А для того, чтобы не пересказывать содержание этого ролика, давайте сначала его послушаем. Вы сможете, к сожалению, только послушать, потому что смонтирован тоже достаточно качественно и, в общем-то, зрелищно, впечатляет. А после того, как мы послушаем, мы с Виктором Юрьевичем обсудим и популярность, и поймем, почему такой успех за неделю, и что еще важно, что у этого ролика гораздо больше лайков, чем дизлайков. Итак, давайте посмотрим.
Здравствуйте, я русский оккупант. Это моя профессия. Так сложилось исторически. Когда-то я оккупировал Сибирь. Теперь там добывают нефть, газ, алюминий и еще много полезного. Теперь там города с детскими садами и больницами. Теперь там нельзя продавать женщин за вязанку соболиных шкурок, как это было до русских. Я оккупировал Прибалтику. Ее хутора я застроил заводами и электростанциями. Прибалтика делала высококлассную радиотехнику и автомобили. Славилась духами и бальзамами. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там добывают шпроты, а часть населения чистит унитазы в Европе. Я оккупировал Среднюю Азию. В голых степях я построил каналы, заводы, космодромы, больницы и стадионы. Там строили космические ракеты и самолеты, развивали промышленность, выращивали пшеницу и хлопок для всей страны. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там развивают американские кредиты и выращивают коноплю. А часть населения уехала работать на стройки бывших оккупантов. Я оккупировал Украину. Вместе с украинцами я строил авиадвигатели, корабли, танки и автомобили. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там разрушают все, что осталось от оккупанта. При этом там не строят ничего нового, кроме бесконечных майданов и диктатуры. Да, я оккупант. И я устал извиняться за это. Я оккупант по праву рождения. Я агрессор и кровожадный урод. Бойтесь. Это я терпел зверства польских интервентов во времена смуты. Но чем закончилась их интервенция? Это я сжег Москву, чтобы не отдать ее Наполеону. Но как закончил Наполеон? Это я сидел в окопе у Волоколамска, понимая, что нацистов удержать не получится. Где теперь те нацисты? Где их проклятый Гитлер? Ко мне домой приходили все, кому не лень. Турки, англичане, поляки, немцы, французы. Земли хватило на всех. По 2,5 метра на каждого. Поймите, мне не нужна ваша лицемерная свобода. Мне не нужна ваша гнилая демократия. Мне чуждо все, что вы называете западными ценностями. У меня другие интересы. Вежливо предупреждаю в последний раз. Не нарывайтесь. Я строю мир. Я люблю мир. Но воевать я умею лучше всех. С уважением, русский оккупант.
Итак, это был ролик «Я русский оккупант», а наша программа, напомню, называется «Русский дух». И у меня вопрос сразу к вам, Виктор Юрьевич. Вот этот вот ролик, на ваш взгляд, отражает русский дух сегодня?
Ну, отражает на 80%, потому что, конечно, в конце явные полемические преувеличения, типа «я презираю всю эту демократию», «у меня с вами ничего общего». Все-таки все соцопросы показывают, что граждане России, а это значит в первую очередь русские, у нас 85% русских, что граждане России поддерживают выборность местного и регионального начальства, выборность президента, выборность парламента. Да, часто презирают парламент. Это отдельный разговор. Еще при Ельцине начали парламент дискредитировать, и парламент сейчас все не очень умно ведет, неважно. Никто не хочет, чтобы Владимир Владимирович стал наследным царем или разогнал парламент. Его уважают как сильного президента, после Крыма любят, но за него голосуют. И да, презирают Запад за враждебность к нам. До людей дошло то, что, в общем, до патриотической интеллигенции дошло в 92-93 году, как это душат в объятиях, рассказывают, что мы на равных, а сами НАТО подгоняют к нашим границам. И никакого плана Маршалла. То есть в этом смысле говорить мужики на заваленке или там это таксисты могут про эту демократию, но чаще про это пишут блогеры в ЖЖ, а все остальное правда, да, Россия именно так себя столетиями ведет, при Советском Союзе это стало явственнее, но так было и раньше.
То, как презентует это автор ролика, говоря о заслугах в Сибири, в Прибалтике, в Средней Азии, в Украине, что тот момент, сейчас я не говорю о Сибири, а в данном случае о Прибалтике, о Средней Азии, когда Россия там присутствовала, все было хорошо, да, сейчас упрощаю. А после того, как Россия перестала там присутствоваться, либо страны превратились в страны совсем третьего мира, либо, соответственно, то, что мы наблюдаем в Прибалтике, да, они вынуждены обслуживать интересы более успешных европейских стран.
Мне таксист узбек, причем левый таксист, за 300 рублей, а не за 500 по вызову, с высшим образованием, говорил, 50, говорит, лет не хватило советского строя, чтобы мы стали образованными европейскими людьми. Понимает, что плохо живут, понимают, что у них с культурой, вот когда-то была древняя культура, а сейчас реальные проблемы. То же самое мне говорил азербайджанец. Это я специально говорю о странах, которые по сравнению с нами имеют реальные проблемы, там, власти жестокие, там, коррупция выше, чем у нас, и так далее. А про прибалтов это вообще, я все-таки, дилетант, но люблю историю, читал про это, всегда был патриотом, и я в этом смысле, с моими друзьями-прибалтами и 20 лет назад, и 30 лет назад на эту тему говорил. Во-первых, мы присутствовали в странах Балтии, чуть ли не с начала нашей истории. Так называемое Великое княжество Литовское, оно Великое княжество Литовское и Русское. Вильно не зря имеет русское название, Вильно, то есть свободно, был русский, или белорусский, мы разошлись там, неважно, но русский город был. Нарвский край регулярно входил в состав России. Есть святые мученики Юрьевские, то есть православные священники и его прихожане, которых тамплиерский ксенс в проруби утопил.
С одной стороны, присутствовали, а с другой стороны, мы также длительное время находились в сложных конфликтных отношениях, военных отношениях.
Но мы же с кем конфликтовали? Мы же не с эстонцами и латышами конфликтовали, а с немцами-оккупантами, которые орденское государство устроили. Потом их завоевали шведы, потом шведы на нас напали, и мы выиграли у них войну. И вот тут-то начинается история, о которой почему-то эстонские, латвийские, латышские националисты не любят говорить. Эстонское, латышское и финское национальное возрождение – продукт терпимости российских имперских властей. Еще при Николае I делалась ставка на баронов, на немцев. Еще тогда он славянофила Самарина показательно посадил там на 3 месяца в Петропавловскую крепость за то, что писал, что немцы наглеют. И говорил, они, может, не любят нас, русских, но они мне верны, потому что я их монарх, они мои вассалы. Но уже при Александре II, при Александре III была ставка на поддержку большинства. И, кстати, православных было очень много. Латгалия в Латвии полукатолическая, полуправославная. В Эстонии большая эстонская православная церковь. В самой Риге полно православных латышей, потому что поддерживали национальное возрождение. А вот когда латыши и эстонцы получили независимость, они, извините, в 30-е годы, все, без всякого Сталина, при независимости, всех немцев, которые вообще-то там, извините, 1000 лет жили, да, оккупанты, но 1000 лет, выслали просто в Германию. И их там просто совсем нет, их вовсе не жестокий Сталин выселил. Я это все говорил, собираемся в Таллине в каком-нибудь 82-м году, я говорю, если бы немцы вас держали, то вас бы уже не было, как почти нет полабских славян. Уцелели лужицкие сербы, там 100 тысяч человек, если не 30. Они бы вас ассимилировали, в Восточной Пруссии почти не было. Они не верят, а вы все равно оккупанты. Я помню, у меня с грузином был разговор, опять с таксистом, а где с простыми людьми поговоришь, как никогда тебя подвозят? Он говорит, у вас имперское мышление, комплекс старшего брата. Я говорю, а у вас нету, а у нас нету. Я говорю, встаньте на колени, говорю я, перед абхазцами и осетинами, попросите у них прощения, скажите, ребята, вернитесь, мы вас любим. Тут он как озверел, дальше будет не совсем, но это не я сказал, это вот водитель грузин сказал, перед этими чурками, перед этими дикарями, да мы их сами на колени поставим, свой собачий язык забудут, будут все по грудинке. Я говорю, так у кого комплекс старшего брата? У кого имперское мышление? Пока русский солдат на Кавказе был, мир был. Мы ушли, вы попросили, мы ушли, вы начали резать друг друга.
Но, тем не менее, вот вы сами заговорили об имперском синдроме, о том, что часто Россия в том числе упрекает в этом. Этот ролик вообще некоторые там западные СМИ назвали имперским вирусом. А мы знаем, что, если вы обращаетесь и вспоминаете историю, что, в общем-то, имперское прошлое у Британии, у Франции. Но так или иначе, эти страны, во всяком случае, то, что мы наблюдаем сегодня, попробовали пережить этот имперский синдром. И, в общем-то, ну, дистанцировались от своего имперского, от своих имперских, наверное, каких-то претензий. Да? Мы видим там взаимоотношения Великобритании с Индией сегодня. Вот Россия, на ваш взгляд, действительно Россия не может без вот таких имперских претензий? То есть, а вот она должна постоянно вспоминать всю эту долгую историю, о которой вы в том числе вспоминали, и как бы доказывать каждый раз миру, что это наша территория, исторически наша территория, культурно наша территория. И мы должны постоянно очень четко напоминать всем и всему миру, какое влияние мы имеем на своих соседних территориях.
Англия и Франция... Империи океанические, заморские. А когда стала проблема о континентальном расширении, когда немцы отобрали у французов Эльзас, Лотарингию, так истерика во Франции стояла все, сколько, с 70-го по 18-й, все почти 50 лет. Мы, как и наши соседи, турки и китайцы, империи континентальные. То есть мы присоединяли, в том числе, ну да, и в статусе колонии, ну что, ну честно скажем, наших соседей. И это задает совсем другую историческую память, чем колонии за океаном. И у турок, которых таки лишили их присоединенных государств, до сих пор фантомные боли. И недаром мы сейчас с гораздо большей легкостью договариваемся с Турцией, чем с нашими братушками, которых мы же освободили. Как они сами шутят... Россия освободила Болгарию от турок, а мы ее освободим от чемпионата мира по футболу, пошутил видный болгарский политик, такой замечательный черный юмор. У нас та же проблема, что у Китая. Причем Китай ведет себя гораздо более жестко, чем мы. В Синьцзяне и в Тибете искусственно, таким же способом, как грузины обращались с Абхазией, организовано переселение китайцев-ханьцев. Их там большинство. Да, это не нравится во многом местным народам, тибетцам и уйгурам. С другой стороны, китайцы очень недвусмысленно говорят, зато вы теперь сильно лучше живете. Но для Китая попытка отделить от них Синьцзян и Тибет – это рано по-живому. Мы вообще-то пошли на независимость стран Балтии, стран Центральной Азии, стран Южного Кавказа, и даже Украины и Белоруссии, которые для нас, в общем, реально родные, реально русские. Никаких истерик не устраивали. Пытались договориться. Вопрос в другом. Англичане, помня о своем имперском прошлом, когда к ним приезжают жители их бывших колоний, стараются им в культурном плане обеспечить комфорт. Не заставляют их учиться в школе на английском языке, если им это трудно. Говорят, а вы хотите на урду, это язык Пакистана? Пожалуйста, пожалуйста. И при этом смотрят сквозь пальцы на то, как в странах Балтии и на Украине запрещают русские школы. И если в странах Балтии мы в большей части поздние пришельцы, кроме Латгалии, Виленского края и Нарвского края, где русские живут много столетий, 70% русских стран Балтии приехали после победы Великой Отечественной. Поэтому хоть понятно, раз они хотели независимости, они нас не любят. Но, простите, на Украине, та территория, которая исторически называется Новороссия и Слобожанщина, в Харьковском крае в Слобожанщине русские живут 400 лет, в Новороссии 250, причем Новороссия – это территория, отбитая у крымских татар и турок. На ней раньше кочевали ногайцы, то есть ни малороссов-украинцев, ни великороссов-русских там не было. Заселяли русские из черноземных губерний. И украинцы были, но все-таки русские 70%, украинцев 30%. То есть это наша земля с 750-х годов. Нас там 70%. И нам говорят не чтобы мы знали украинский, потому что он государственный, а говорят, чтобы мы в школе своих детей учили на украинском, а в Латвии на латышском. То есть, чтобы мы забыли русский язык. Следователь в русском регионе, где 70% русских, протокол пишет на украинском. Если вы, Вася и Петя, друг другу машину продаете, то вы, во-первых, Василь и Петро, а во-вторых, на украинском. Ну, довольно обидно такие.
Обидно, с одной стороны, да. С другой стороны, в частности, и другие политологи по ту сторону баррикад как бы заявляют, что Россия ищет свою идентичность, свои смыслы, свою идеологию, находит ее в имперскости. Другие страны, в том числе постсоветского пространства, тоже сейчас находятся в поиске своей собственной идентичности. Для них очень важно, именно сейчас, в этот момент, это тоже такие фантомные боли по возврату себя, по возврату своего языка, по как бы возвращению традиций, укоренению.
Пусть так такими... права человека не нарушают. И все будет тип-топ. То есть я понимаю, как англичане рассуждают. Они говорят, вообще-то, конечно, если к нам приедут пакистанцы, бирманцы или там жители Танзании, то мы согласны, что было на урду, там на бирманском или на суахиле. Но русские это они колониалисты, оккупанты, почему... Извините, права человека одинаковы для всех. Вы сами своих мигрантов позволяете им обучаться на родном языке, хотя они ничтожное меньшинство часто, и хотя им нужно знать язык страны пребывания, хотя просто, чтобы вписаться, а нас заставляют не учить иностранный язык, а учиться на иностранном языке на родной земле, которая находится, да, не в России, а в другом государстве, но это наша родная земля. Слушай,
если бы не было таких проблем, допустим, представим такой идеальный мир, когда действительно на Украине, в восточных частях Украины, да, спокойно бы люди, кто хотели, учились бы на русском языке, в странах Прибалтики также. А у нас бы не было больше, как вы сказали, по поводу Турции, но и по поводу России, у нас бы не было фантомных тех самых болей по поводу
на
империи.
На мой взгляд, я знаю, что со мной многие не согласятся, но, на мой взгляд, возрождение имперского мышления произошло из-за поросячьего неблагодарного поведения элиты, причем не только политической, но и, что хуже всего, интеллектуальной элиты наших, в кавычках, братских народов. Если бы все вели себя хотя бы как Назарбаев, который, в общем, простите, пожалуйста, господин президент, русских, конечно, обижает, но делает это вежливо, то есть говорит, что есть казахи, есть русские, а есть казахстанская нация. И хотя реально русских вытесняют, там производится казахизация, но слова такого нету. И реально говорят о дружбе народов. Если хотя бы так вели себя на Украине, в Латвии и Эстонии, в Литве все-таки русским хоть гражданство дали, то проблем бы, скорее всего, не возникло. Я уже не говорю о странах Центральной Азии, то есть Туркмении, Узбекистане, Таджикистане и Киргизстане. Потому что, несмотря на то, что там очень разные политические режимы, но, во-первых, во всех этих странах в последние годы Советского Союза и в первые годы после независимости были реальные русские погромы, хоть и не очень много, было давление, то есть была эта любимая шутка, как мне рассказывали мои друзья, причем не только русским, но и к татарам подходили, также и крымских, и казанских татар в Ташкенте. «Русские, не уезжайте, нам нужны рабы». Конечно, никто никого в рабы не прекращал. Это была хамская, хулиганская, уличная шутка грязная. Люди испугались, люди уехали. Конечно, реально убивали только в Чечне во время независимости. Но все это было очень неприятно. А потом удивляются, что мы не всегда рады, когда люди из этих стран приезжают к нам работать. Ну, кое-кто помнит, что были проблемы. То есть мириться тоже надо уметь, хотя я уверен, что нынешние власти стран Центральной Азии очень хотят с нами дружить. А потом, ну, очень обидно. Да, конечно, русские власти...
Еще это важно, вы сказали, хотят дружить, но вот как вы считаете, психологически, мы готовы дружить на равных или все равно мы себя ощущаем старшим братом?
Я сейчас на это отвечу, только вот сначала договорю прошлую фразу. Не, ладно... Ваш вопрос лучше. На самом деле, конечно, не вполне на равных, но это связано именно с тем, что я хотел до того сказать. Русская власть имеет свои достоинства и свои недостатки. Достоинством является терпимость к другим народам, отсутствие дискриминации по национальному и расовому признаку. Ну, то есть как? Ну, конечно, я думаю, в 17 веке не очень любили представителей монголоидной расы, не очень женились, хотя, конечно, если в Сибирь шли колонистами, то и на бурятках женились. Но говорили нехорошие слова временами, но реально жили мирно и очень ценили мир. И если не было восстания, ну, вот чукчи восстали, с ними была война. Сейчас чукчей мало. Это результат той их национально-освободительной войны, там, не помню, 200 или 300 лет назад. То старались жить мирно, это первое. Второе, ну, действительно, врачи и учителя шли за русским солдатом. Отчасти это связано с тем, что русские бежали от крепостничества, бежали от властей, и, в общем, сразу много русских за ними. Но в советское время это уже была целенаправленная политика. В советское время поспособствовали тому, чтобы народы, малые народы Сибири, малые народы Кавказа, народы Средней Азии стали нациями в европейском смысле слова. Реально помогали. Русские недостатки. Наша власть очень идеологизирована. Вот только сейчас мы потихонечку становимся прагматичными. Владимир Владимирович нам дает очень здравую пропорцию между идеологизацией и прагматизмом. Меньше идеологии, больше прагматизма. Но идеология есть. Слишком много идеологии. Те, кто был против идеологии, репрессировали, особенно в раннем Советском Союзе. Это было очень неприятно. Но реально врачей-то, учителей и за собой вели, заводы строили. Ой, новости уже.
Да, так? Сейчас напоминаю, что у нас в гостях Виктор Милитарев, политолог, вице-президент Института национальной стратегии. Говорим мы, в частности, обсуждаем успех ролика «Я русский оккупант» и параллельно понимаем, насколько и что сейчас соответствует русскому духу. 15.31 в Москве, новости, а потом продолжим. 15.36 в Москве, мы продолжаем программу «Русский дух». В студии у нас Виктор Милитарев, вице-президент Института национальной стратегии. Начинали мы разговор в предыдущей получасовке с обсуждения видеоролика «Я русский оккупант», где, в общем-то, автор ролика с иронией признает, что он русский оккупант, а дальше говорит о тех достижениях, которые Россия демонстрировала присутствие в разное время на территориях соседних государств. И вот у меня к вам вопрос, даже, наверное, скорее как не к политологу, может быть, а как человеку, который, как вы говорите, разговариваете с людьми. На ваш взгляд, вот сейчас, на данный момент, жители России могут чувствовать себя счастливыми, нацией, без апелляции к своему имперскому прошлому, без того, чтобы претендовать на то, чтобы вот мы вот этим сделали хорошо и вот этим сделали хорошо. Просто ограничиться вот этой территорией, на которой мы сегодня живем, и все.
Жители могут, государство не может. Но тут очень простой вопрос. Франция считает себя ответственными за свои бывшие колонии, когда в бывшей французской Западной Африке или в бывшей французской Центральной Африке происходят какие-то восстания, она туда, извините, посылает парашютистов. Да, в Алжир не посылает, потому что там развод был уж очень жестокий. А уже в Марокко даже может послать. Извините, но у нас ситуация острее. Мы рассчитывали на нейтралитет окружающих нас стран. Изначально Горбачев вообще договорился с лидерами Запада о том, что даже восточная, вся Германия не войдет в НАТО. Ну, Европейский Союз, пожалуйста, экономика. Нам это, конечно, вслух не говорится, но слухи очень... Мы несколько раз предлагали вступить в НАТО и Евросоюз. Нам говорили «нет». Мы спрашивали, почему, нам говорили, потому, no comment. И при этом приближают границы НАТО буквально вот к Смоленску. Это очень невежливо, вот. И когда в ответ говорят, а ваше какое дело, это еще более невежливо. Мы хотели бы рассчитывать на нейтралитет стран, хотя бы стран Балтии, Белоруссии, Молдавии, Украины, стран Южного Кавказа. Нам угрожают, немедленно убить, налететь, но в плане вот обычных таких вот символических военных действий, холодных, это угроза.
То есть вот эти вот фантомные боли имперские, это наша вынужденная реакция поведение западных держав?
Думаю, что да. Если бы Украина стала другой Россией, двуязычной, постоянно нам грозящие, говорящие, настоящая Русь – это Украина, настоящие русские – это мы, вы, дикари. Но при этом бы, как я 20 лет хочу, и как теперь официально в плане Лаврова, двуязычная, федеративная, нейтральная, внеблоковая. Да пусть бы они нас хоть матом ругали, пусть бы и скакались все. Но если при этом русское население имеет права, они в себя и в украинцы бы записали по паспорту. Просто им разрешали бы говорить на русском языке. Если бы русские меньшинства в странах Балтии имели все права, включая право учиться в русской школе, да, конечно, это не Украина, это не наша... Ну, мы там пришельцы, да, сдавайте экзамен на знание латышского языка, сдайте его хорошо. Да, без этого нельзя стать чиновником.
Вам на это скажут, что, в общем-то, мы к вам не относимся с такой симпатией, чтобы давать все эти возможности.
Ребята, мы здесь живем, и если вы нас не любите, мы вас будем не любить. Мы перед вами ни в чем не виноваты, извините. И если вы нам не хамите, то вы перед нами тоже ни в чем не виноваты. Не любите? Засуньте свою нелюбовь куда-нибудь в задний карман джинсов или там сюртука.
Это совет от Виктора Милитарева, вице-президента Института национальной стратегии. Слушатели также могут присоединяться к нашему разговору по телефону 7373948, писать на смс-портал +7 925 48 948, в твиттер «Собака говорит МСК» и на сайт сообщений в прямой эфир на сайте говоритмосква.ру. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Ведущий господин Милитарев, вот мне по этому ролику небольшое уточнение. Во-первых, не русский оккупант, а что Россия оккупирована в 91-м году. И эта оккупация уже очень затянулась. И не русские виноваты, что такой мир стал, а это власть продажная, компрадорская, которая продала весь...
Так, и ваш вопрос, а давайте все-таки, вот слезьте, пожалуйста, с броневичка. Давайте вопрос, если он у вас есть.
А вопрос такой, пока Россия не будет сильная...
Это не вопрос, это лозунги. Попробуем все-таки без лозунгов. Мы послушали в начале программы лозунги и слоган.
Но... Путина нет основания обвинять в том, что вы обвиняете российскую власть. Ельцина в значительной мере. Действительно, при Ельцине произошла несправедливая приватизация, появилась компрадорская буржуазия. Действительно, Путин, то есть Ельцин с Западом вел себя неравноправно. Я бы не стал говорить такие жесткие слова, как вы. Я бы все это сформулировал мягче, но при том, что у меня куча претензий к Владимиру Владимировичу, но он защищает суверенитет страны, олигархическую буржуазию, ну, как минимум, немножечко прижал.
Почему на протяжении всей нашей истории, по сути, особенно новейшей истории, мы так или иначе вот всю свою политику выстраиваем либо на противостоянии Западу, либо на дружбе с ним? Причем вот именно выдвигая это в качестве такой заглавного тезиса. То есть сначала советская история, когда было очевидное противостояние с Западом, жесткое, потом 90-е годы, когда вся фактически такая вот идеология успешности строилась на том, что вот так, как на Западе, так как мы не можем без вот этих сравнений прямых.
О, спасибо. Это лучший вопрос за всю передачу. Я на него хочу ответить развернуто. Это очень важно, то, что вы сказали. Мой покойный друг и коллега Вадим Цимбурский профессионально занимался исследованием именно этого вопроса и пришел к мотивированному выводу, сейчас у меня нет ни времени, ни возможности рассказать, как он к нему пришел, что это наша главная ошибка. Я считаю, что вслед за Вадимом Цимбурским и многими другими коллегами, что изоляционизм нам бы не помешал. Нет, конечно, по культуре мы очень близки Европе. Но это ужасно глупо, когда вот Вадик в диссертации своей, он ее так и не защитил, в докторской, пишет, как генерал, славянофил, Фадеев, знаменитый человек, пишет, но если не освобождать славян... А только просто думать, чтобы нам лучше в России жилось, это же бездуховность какая-то. Ребят, не надо. Надо освобождать славян, не надо, это другой вопрос. Но вообще подумать нам бы больше о том, как бы нам самим в нашей стране жилось получше, посправедливее и побогаче, и чтобы у нас была безопасность. Вот для безопасности нам часто приходится задумываться о соседних странах. И Крым мы присоединили в первую очередь из-за безопасности крымчан, и только во вторую очередь из духовных оснований. Просто духовные основания мы все чувствуем, а крымчане в первую очередь. Поэтому влюбляться... Вот у меня есть большая надежда, что эти циклы садомазохистские этой любви-ненависти наконец закончились. Пора переходить к прагматизму. Другое дело, что народы Запада к нам относятся нормально. К нам плохо относятся ихние элиты. Вот наши элиты, при благородстве, связанном с больницами и школами, ушиблены на идеологию. Ихние элиты, вот специально говорю деревенское словцо, ушиблены на паранойю. Особенно англосаксонские. Им все время кажется, что им угрожают, и что если немедленно не организовать международную интригу, то бедную Англию, а теперь уже и бедную Америку, вот я сейчас при этом руками развожу, вот такая маленькая слоняра такой, обязательно немедленно кто-то уничтожит. Поэтому англосаксонские элиты 200, а то и 400 лет занимаются тем, что все время ссорят страны между собой, как только кто-то... И главное, они никому не верят. С ними... Говоришь, ребят, дайте... А как мы можем с вами договориться? Вы же наш враг просто потому, что вы здесь находитесь. У меня приятель есть англичанин, он говорит, вы не понимаете. Вы нам стишки читаете, как шестилетний ребенок на стульчик забравшись, а мы вас считаем детем Розмари, даже если вы ребенок, сатаной, потому что вы такая большая страна, что нам вас страшно. Прямо на полном... Политик вообще довольно влиятельный, не буду говорить, кто... Тут проблема реальная, они нас боятся, от этого они ведут себя как психи. Наконец, мы научились договариваться с народами напрямую.
Ну, получается, что это взаимная проблема, потому что наше общество так или иначе тоже проявляет страх. И даже если посмотреть на этот ролик, мы видим, что нам не нужны ваши ценности, нам не нужно то, мы не позволим нас развратить, нас испортить и так далее. И это постоянный какой-то диалог, в какой-то момент кажется, что это даже односторонний диалог.
Вот эта фигня мне самому не нравится. Страх мы можем испытывать, он мотивированный. Не потому, что у них ценности. Ну да, мы против пропаганды ЛГБТ и гей-парадов. Но вообще-то половина, две трети Европы против. Это их меньшинство насилуют. Я имею в виду политическое меньшинство, а не сексуальное, которое требует, чтобы обязательно все легализовать. Там, знаете, верующих не меньше, чем у нас, и они возмущены до предела.
Мы помним, какие митинги были в Париже.
Миллионные, да. Больше, чем против войны в
Ираке. Но, тем не менее, Алант оказался честен. Он в своей программе обещал вести эту Европу и сделал. Да, вопреки мнению большинства.
Тут другой разговор, что, еще раз говорю, с народами Европы надо... Ну, я 20 лет пишу, давайте мягкую силу, посмотрите, что американцы делают. Ну, началось... Мы начали конкретно договариваться с многими европейскими политиками разных направлений. К тому же в Европе как бы сами по себе стали возникать всякие народные движения. Вот в Германии уже несколько. Пегида, Пегада. Одни против миграции, другие против вражды с Россией. Вот побольше всего такого. Это не значит, что наши друзья должны побеждать на выборах. Просто надо поддерживать здоровые инициативы, как их со своей точки зрения поддерживают американцы. А элиты, может, и не перевоспитаешь. Они так... Да, им надо зубы показывать. Да, им надо бронированный кулак демонстрировать, иначе с ними не договоришься, с англосаксонскими элитами. С германскими проблема. Они истеричные, а не параноидальные. Ой, нам не хватает, где наш Лебенсраум, мы сейчас умрем. Ведь реально ЕС-овская политика, как ее Германия проводит, это чистое повторение, извините, пожалуйста, гитлеровской, но мирной. Гитлер истерику устраивал, мы умрем, потому что нам негде селить наших крестьян. Слава богу, сейчас немцы умные, в Гитлере раскаялись. Но нам же нужно расширять экономическое пространство. ЕС – это когда немцы и французы разрушают промышленность поляков, греков, португальцев, дают им кредит, чтобы им было на что покупать, и продают свои товары. Это та же самая Lebensraum, только мирная. Упаси Господи, не гнусными гитлеровскими методами с убийствами и танками, а мирными торговыми. Но результат ровно тот же. Нет, Гитлер чешскую национальную промышленность просто себе подчинил, она ему танки делала против нас. А это просто разрушают чешскую промышленность, если чехи не борются. Но с ними договориться можно. Их чуть-чуть припугнуть, извините, они нас припугнут, мы их и торгуйте. А вот с англосаксонскими элитами проблема. У них, в этот момент я сейчас стучу немножко по голове, у них проблемы с головой, хотя они очень талантливые люди и любят свой народ. Поэтому тут труднее договариваться. Англичане научили американцев нехорошему. Раньше были простодушные, как мы еще 100 лет назад. Теперь такие же... хитро выделанные, как англичане, вот с этими всеми комплексами обязательно поссорить, а вот если бы китайцы с русскими подрались.
Вы пытаетесь это представить как некую драму, говорите, что одни больные, другие в психозе, третьи еще в каких-то эмоциях находятся, а если попробовать иначе взглянуть, что нет никаких драм, психоза, болезней, просто обычный прагматизм, и у каждой крупной экономической державы, в том числе там Соединенные Штаты, Англия, Россия, есть свои интересы, и в данном случае мы заинтересованы в продвижении своей экономики, своих геополитических интересов, они заинтересованы в продвижении своих экономики. сожалению, очень часто у нас не совпадают экономические
интересы. Одно
другому
не мешает совершенно. Реально происходит то, о чем вы говорите. Но оно отягчается тем, что игроки, или, как социологи любят говорить, 50 лет, акторы с западной стороны отягощены некоторыми комплексами, которые я вот юмористически вам описал. В результате, вместо того, чтобы честно договориться о разделе рынков, приходится отбиваться гораздо сильнее, потому что они все время действуют, не останавливаясь ни перед чем. То есть опыт показал, что политика Горбачева-Ельцина, при том, что в других отношениях эти президенты прям противоположные вещи делали, и мне гораздо симпатичнее то, что делал Горбачев, и я очень не люблю то, что делал Ельцин, но политика Горбачева-Ельцина по очень дружеским отношениям с Западом оказалась ошибочна. Потому что мы думали, что мы делаем жест дружбы, прекращаем холодную войну, предлагаем равноправное сотрудничество. А судя по тому, что мы услышали, извините, с высокой трибуны Организации Объединенных Наций, кому-то пришло в его дурью башку предположение, что мы проиграли холодную войну. Кому это мы ее проиграли?
Это тема нашей все-таки следующей программы. Мы отдельно будем говорить в программе «Урок Россиеведения» о том, что сделал Горбачев для российской политики, для России, пытаться подвести, возможно, какие-то итоги. Но все-таки тема отдельной программы. Напоминаю, что тема нашей программы сегодня и сама программа «Русский дух», тема программы все-таки «Какой запрос сегодня у общества?» сегодня существует. И вот, да. На мой взгляд, этот ролик «Я русский оккупант», и, в частности, его популярность, так или иначе демонстрирует нам настроение общества или, во всяком случае, желаемая картинка, которую бы общество хотело видеть, какой бы хотело общество видеть Россию.
Завершая программу, я вижу, что скоро уж осталось у нас минут 5, скажу то же самое, что вначале говорил. Называется «Кольцевая композиция». 80% того, что в ролике «Я русский оккупант» написано, реально, по-взрослому, разделяется 85% граждан нашей страны. А остальные 20% являются полемическим преувеличением. И мы под ними, если подписываемся, то в виде того, что в интернете принято называть троллингом. Вы нас достали, господа начальники Запада, и особенно наши отечественные господа либералы, защитники Украины. Вы хотите, чтобы мы были этим, как это, быдлом, этими, как его, сардинами, анчоусами, с Уралвагонзавода, да, Шариковы мы, эти, и при этом империалисты и кровавая гыбня. Мы кровавая гыбня, сейчас мы вас всех порвем. Дальше говорят, что что-то там у кого-то порвало, но это слово неприличное, я не буду за
интернетом
повторять.
Если серьезно, вы сказали, 80% вы подписываетесь. Под чем вы подписываетесь?
Под тем, что русская оккупация в... нашей истории оказывалась самой мягкой, благотворной и благородной оккупацией из всех оккупаций, которые проводились великими европейскими державами. Россия – это великая европейская держава.
Вам Юрий вас спрашивает на сайте, у нас вы тоже можете писать, осталось, правда, немного времени. То есть, не дай бог, если, например, нас оккупирует Китай или США, и начнут строить тут заводы, дороги, мы должны будем им быть благодарны, исходя из этого ролика?
Это хороший вопрос. Я на него не могу ответить, потому что у меня сразу, как вы понимаете, две противоположные мысли в голове возникают. Украину мы не оккупировали, так, еще раз говорю. То есть Новороссия и Слобожанщина отбиты у крымских татар и ногайцев и заселены заново. Центральная Украина присоединилась к нам, потому что считала польскую оккупацию худшим, чем российскую. Прибалтику, Белоруссия также отбита у поляков. Прибалтика отбита у шведов. Казахстан присоединился добровольно, при том, что реально калмыки могли перерезать казахов, и тогда мы поддержали казахов. В результате калмыков ту часть, которая к нам переехала, замирилась, а та, которая была в Синьцзяне, извините, казахи с китайцами их перебили. Мы завоевали, мы освободили грузин и армян, извините, освободили от турок и перцев, которые их резали. Поэтому сказать, что мы кого-то завоевали, да, Азербайджан, нынешний Азербайджан, Узбекистан, Туркмению, Кыргызстан, часть Кыргызстана и Таджикистан, да, завоевали, это были наши колонии. Или протектораты, как Бухарские и Хивинские ханства, эмираты, одно ханство, одно эмират. Вели себя мы с ними прилично. В советское время перестали их оккупировать, сделали их равноправными народами. Вообще-то уже в царское время, вот евреи были в черте оседлости, а кочевникам дали подданство, и они получили те же гражданские права, что русские. Кочевой туркмен, если бы у него были деньги, мог в Москву приехать. Да, оккупация довольно мягкая, в советское время ставшая просто не оккупацией. То есть создали гражданскую нацию туркмен, помогли создать язык, литературу. Да, народы Сибири покорили. Да, это была колонизация. Да, заселили своими. Только американцы большую часть народов Северной Америки перерезали, а мы все-таки сохранили и дали права. Да, спаивали кое-кого из сибиряков, плохо делали.
Детей отправляли в интернаты.
Но детей стали отправлять в интернат, если потому что родители спились. Нет, я говорю, спаивали, ты не при советской власти.
Нет, я говорю, в образовательные интернаты.
Имею в виду, при советской власти уже не спаивали, при царской власти спаивали. Дали образование, сделали европейцами, так хочется сказать, как в фильме «Ширли Мэрли» белыми людьми, но я понимаю, что мы разного цвета все, сделали культурными, образованными людьми. Не хуже американцев. Среди чукчи кандидатов наук довольно-таки много вообще-то. То есть, а вот если бы нас оккупировали китайцы, это трудно себе представить, потому что для этого мы должны были проиграть войну. Ну, мы так вот, ну вот я представляю, что такое нас оккупировали, они на нас...
Ну, то есть вы просто себе этого не можете представить, да, с точки зрения исторических
условий. И тут, возможно, да, мы бы дрались до последнего, они бы нас вырезали, или бы они были... вырезали половину, и тогда, может быть, и правда, мы не могу сказать.
У нас совсем немного времени осталось, предлагаю все-таки провести голосование. Итак, два варианта, 134-21-35. Вы посмотрели этот ролик, вам он понравился, и вы, да, действительно ностальгируете, во-первых, по имперскому прошлому России и желаете ей такого же будущего. Будущего, может быть, даже еще более процветать, но вы вот больны, если говорить словами некоторых оппонентов нашего сегодняшнего гостя, вы больны имперским вирусом, и вы действительно ностальгируете по имперскому прошлому России. Считайте, что это лучший вариант развития для сегодняшней России. 134-21-35, 134-21-36. Вы посмотрели ролик «Я русский оккупант», вам он не понравился, и вы считаете, что имперское прошлое — это история, должна оставаться только историей, а Россия должна двигаться в совершенно другом направлении. 134-21-36. И успеваем еще принять звонки от наших слушателей. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, господин Мельцарев. Все-таки я сам вполне имперских взглядов человек, но тем не менее я армянин, насчет Армении спорить с вами не буду, в самом деле все было так, Армения присоединилась к добру, но все-таки объективности ради, давайте подчеркнем, что было по-разному в разных местах. Например, вспомним про геноцид адыгейцев. По масштабам сопоставимы вполне, ну, с геноцидом армян в Турции. И такое было. Так что история вот колонизации, она не была такой уж безоблачной, еще такой бархатной.
Угу, спасибо. Ну, я так понимаю, и вы тоже об этом говорили, Виктор Юрьевич, что, в общем-то, далеко не всегда, если мы говорим об истории, об имперской истории России, все проходило гладко и все имело исключительно знак плюс.
Ну, вот завершающие слова. Но да, при этом мы не собираемся никого завоевывать. Мы желаем простых вещей, чтобы русских за границами России не обижали, чтобы их права человека соблюдались в полном объеме, и чтобы наши друзья и партнеры своими военными организациями не подходили прямо к нашей государственной границе, а согласились на нейтральную зону. И этого вполне достаточно, и это тот минимум имперского оккупанства, на который мы согласны.
Хорошо, если вдруг вот этот идеальный мир действительно настанет, и это все так будет, а вокруг чего тогда может объединяться? Понимаю, что в две минуты мы вряд ли уложимся, но все-таки не оставит ли нас без почвы под ногами?
Да нет, конечно, у нас куча идей. Просто нам надо разобраться с ельцинским прошлым, осудить его. Православие, консервативные ценности, семейные ценности – один кластер. Социальная справедливость, извините, социализм – второй кластер. Демократия, права человека, рынок – третий кластер. И, извините, национализм, патриотизм, четвертый. Из этого можно такой синтез, что это станет идеей, любимой для всего мира. Некоторые новые, консервативные, долго говорить, вот лучше бы как-нибудь в вашей же передаче, потому что это тема русского духа, сели бы мы с вами и часок бы именно на тему новой идеологии для России и мира поговорили.
Возможно, так и поступим, но уже в других программах. Сейчас же 82% до сих пор действительно чувствуют, что они ностальгируют по имперскому прошлому.
Это я аплодирую в микрофон.
Вы аплодируете, но вы же только 2 минуты назад говорили, что уверены, что в случае, если вдруг мы решим все проблемы на постсоветском пространстве, вот эта вот наша ностальгия по империи уже утратит
как
свою актуальность.
Как только наши друзья и партнеры прекратят хамить, раз, а наши любимые братья прекратят скакать и хамить, два, наступит вариант Б, о котором я вам говорил. Но пока-то, извините, действует вариант А, мы им во всем виноваты, так можем и зубы показать.
Это был Виктор Мельтарев, политолог, вице-президент Института национальной стратегии. Спасибо вам за эфир. Сейчас практически 16:00 в Москве. Новости, а потом программа «Урок России ведения».